через точку, не лежащую на данной прямой.
И мне плохо.
Сегодня у нас в гостях учитель математики.
Как унижать детей? Ну, в плане смысла. Как над ними доминировать?
Очень хороший вопрос, к сожалению, у меня нет на него ответа.
Песня, что такое грустное лицо у тебя?
Надо иксы все в одну сторону, пожалуйста. Они и так в одной стороне.
Подожди, ты же вот эти сократил.
Ну, мы тут стараемся не материться, но это же трындец.
Честно скажу, нет.
Соберите, пожалуйста, всех отбросов, я их буду обучать.
Нет, не надо. Не вступай на этот путь, Петя. Это научно-популярный подкаст «Все сложно», в котором я, Ксения Андрющенко.
И я, Петр Чигринский, выходим на правильных людей с правильными вопросами, чтобы понять, что тут вообще творится.
Антон, ты работаешь учителем по математике.
Именно так.
Очень страшные дела.
Мне самому иногда.
Не по себе, да?
Да.
Ксюша, начни, пожалуйста, как к нам попал Антон?
Друзья, всем привет! Сегодня у нас в гостях учитель математики и друг моей близкой подруги Антон Теплюк. Антон, привет!
Привет, Ксения.
Привет, Петя!
Здорово!
Антон, расскажи вообще немножко о себе. Где ты учился, как ты стал учителем математики? Вкратце только, не будем все секреты сразу раскрывать.
Ни в коем случае. Всем привет, спасибо, что пригласили. Очень рад вот в это солнечное субботнее утро побеседовать.
Мы сейчас все смотрим за окно. Мы, кстати, записываемся сегодня в детской библиотеке на Павелецкой.
За окном половина первого субботы. Кто-то отмечал, кто-то не отмечал, кто-то праздновал пятницу, в конце концов.
Это была я.
Мы решили, что это, в принципе, не преграда для того, чтобы записать утренний для кого-то это утро. Подкаст. Продолжай.
Так вот, меня зовут Антон Теплюк, мне 26 лет. Окончил я экономический факультет МГУ. И спустя некоторое время понял, что...
Ты хочешь мстить.
Что я готов к этому, да. Что после тех долгих лет, да, когда математику вбивали мне в голову, я решил, что мне это понравилось. Такой стокгольмский синдром немножко у меня развился. И я решил, что... Почему бы не начать преподавать? И, соответственно, провернув это с несколькими возрастными группами, я сначала занимался и со студентами, и со взрослыми людьми, и с подростками. Понял, что мне действительно нравится общаться именно с последней группой. На них я и сконцентрировался, и вот
это
я здесь.
Со скольки до скольки лет подростки?
Обычно это с 6 класса по 11, соответственно.
Такая широкая группа. Дети разные там.
Да. Ну, то есть это средняя и старшая школа.
А расскажи, где ты сейчас работаешь?
Вот, сейчас я работаю в школе номер 444. И...
444 звучит мажорно.
Да, школа с углубленным изучением физики, математики, информатики. Сейчас это многопрофильная гимназия. Соответственно, да, ведут уже очень многопрофильную деятельность.
В общем, у тебя там дети ботаны учатся.
В том числе.
Ну, как вы, наверное, поняли, мы сегодня говорим об обучении и преподавании математики. И сразу такой вопрос, Антон, вообще имеет ли смысл учить математику? Потому что понятно, что мы все учим счет, мы все оперируем какими-то легкими операциями, типа сложения и умножения. Но часто вот от своих одноклассников в школе я слышала, что зачем вообще мы учим все, что дальше, как бы. Это же никогда не пригождается. Никогда не задавайте такой вопрос. Как математика бессмысленная наука.
Каждый день задают этот вопрос. Было бы странно не подготовиться.
Ты имеешь ответ? Честно, вот сразу скажи.
Мне кажется, что да, и...
Мы сейчас проверим.
Лично меня он вполне удовлетворяет, и большинство родителей. Так вот, лично я считаю, что... Давайте пропустим всю вот эту Википедию, да, что математика — это наука об...
Давай.
Математика — это язык, на котором общается вся современная наука, на котором общается современное экономическое сообщество, которое имеет очень много приложений в совершенно неожиданных сферах. Это и биология, хотя, казалось бы, как это вообще связано, и современная социология, и политология. Сейчас это все очень, скажем так, идет активный математический империализм. И математика вот в изучении на ранних этапах позволяет развить в детях те компетенции, которые им нужны, например, при дальнейшем... Мы уже говорили, да, про устный счет, ментальная арифметика. Если мы возьмем школьный курс геометрии, помимо того, что это вот какие-то непонятные фигуры, в них нужно копаться, они неприятные, но это очень неслабо развивает пространственное воображение, графическую какую-то смекалку дает. И очень важным, что, мне кажется, многие это упускают, геометрия позволяет развить в дальнейшем у человека умение работать с причинно-следственными связями, то есть что такое признак, свойство, вот это вот критерий необходимости и достаточности.
Ну-ка, что-то даже я смотрю на Петю.
Нет, я наоборот согласен, что я благодарен геометрии только за то, что она научила меня логике, да что ладно. Из чего вытекает. Да.
Я ненавидела геометрию в школе. Расскажи мне, в чем был смысл? Почему меня заставляли ходить на геометрию?
Потому что она очень нехило развивает пространственное воображение, да, в большей степени. И как отдельный такой метапредметный навык, это развитие вот умения построить причинно-следственные связи.
Ну, давай на примере каком. Да. Вот у меня есть куб, я на него смотрю. Как я могу развить свою причинно-следственную связь?
Не знаю, я очень люблю на занятиях проводить аналогию с грибниками, когда они идут по лесу и пытаются вот среди всего того, что они видят, найти именно съедобные грибы, при этом не отравиться. Они руководствуются именно признаками какими-то внешними, да, или тактильными, да, когда ищут там нужный им тот самый вкусный, там, допустим, белый гриб. У него есть несколько признаков. После того, как мы уже установили класс объекта, который перед нами находится, мы точно можем сказать, что вот он не ядовит, он обладает такими-то свойствами и так далее. Нам становится с этим намного легче работать.
Так, хорошо.
Ну, то есть, получается, математика, геометрия, в частности, учит нас различать необходимые и достаточные свойства, да?
Да.
Если так подытожить историю про грибы.
Слушайте, пожалуйста, поясните пространственное мышление. В чем оно состоит?
Умение ориентироваться на местности, читать карты.
То есть это одно и то же. Пространственное мышление и ориентироваться на местности. То есть, ну, это все сводится к тому, чтобы как-то себя находить в пространстве.
В том числе. Это не одно и то же, но вот умение находить себя в пространстве и ориентироваться на нем, я считаю, достаточно важным навыком.
Это безусловно важно. Просто как? Что еще может быть такого интересного,
Лего
полезного?
Лего можно быстро собирать.
Пространственное мышление. Когда ты мышление представляешь быстро. Что-то объемность, а в башке имеется в виду?
Да.
Ясно.
Возможно. Компьютер можно быстро собрать, наверное.
Вряд ли. Мне не помогло. Как тебя пустили в школу, скажи? Это же интересно. Как ты доказал, что ты вменяемый? Что у тебя нет каких-то там своих планов?
Итак, чтобы попасть в школу, ты должен предоставить некоторые документы. Среди них это справка об отсутствии судимости, это медкнижка. Тебе нужно пройти, да, огромную кучу специалистов, получить целую кучу печатей, чтобы тебя допустили, да, до работы с детьми. Кучу всяких прививок нужно сделать.
Детей.
И от их укусов.
От укусов детей.
Да.
И почему-то прививка от гепатита Б, я не знаю. То есть прививку от гепатита А делать не нужно, но вот именно гепатит Б почему-то считается самым опасным, да, то, от чего всем нужно прививаться, учителям.
Так, ты достал себе бумаги, сделал себе прививки. Тебя пустили на порог, да? Сказали, учи.
Примерно так.
А как ты готовился перед тем, как стать учителем? Ты изучал какие-то программы?
Естественно, да. Я очень перед этим, я несколько лет репетиторствовал, как я уже сказал, попробовал работать с несколькими взрослыми группами, и со взрослыми, и со студентами. То есть преподавал, скажем так, на разных уровнях, да, и такой и на школьном уровне, там и пытался как-то к экзаменам готовить, в том числе студентов. И со взрослыми, когда, допустим, ко мне обращались некоторые, им нужно было изучить какие-то вот основы матанализа, да.
Я тоже скоро обращусь, я чувствую просто уже.
Нужно было для каких-то менеджерских курсов, там вот приложение матанализа, простейшее тоже. Такой вот экзамен существует.
Ну а в чем были основные сложности вот у разных возрастных групп? Как бы чем, условно говоря, дети 6-11 класс отличаются от студентов, отличаются от взрослых?
Прежде всего, мотивации, потому что, когда к тебе обращается студент или взрослый человек, он прекрасно понимает, что ему нужно, какая перед ним стоит цель, и он готов к ней идти постоянно, да. Другое дело, что у взрослых может времени не хватать физически на те или иные вещи, но так или иначе они осознают, что вот им надо, поэтому они готовы этим заниматься. У детей немножко более интересная история, поскольку большинство детей просто не... Ну, они делают то, что им говорят родители в основном. Есть, конечно, приятные исключения, с ними особенно приятно работать, но, естественно, вот разница прежде всего в мотивации состоит. Второй момент – это, безусловно, дисциплина, особенно когда начинаешь работать в группах довольно больших, да. Появляются, скажем так, те, которые не понимают, что происходит, и им становится неинтересно, они начинают какое-то свое безумие творить.
И как ты тогда справляешься? У тебя какой педагогический ход? Выгоняешься вокруг кого-нибудь?
Есть несколько разных. Выгонять не люблю, меня редко можно довести до такого состояния, чтобы я начал там орать на кого-то и выгонять. У меня обычно заготовленные специальные варианты есть на ту или иную тему, да, которые можно просто дать и спустить, скажем так, кого-то с небес на землю.
Пример можешь привести? Спускание небес на землю?
Ну, скажем так, кто-то считает, что ему эта тема неинтересна, да, я делаю вывод, что, ну, наверное, вот этот индивидуум все прекрасно знает, он в курсе, что происходит, поэтому можно ему дать уже работу и, в принципе, попытаться как-то вот оценить его деятельность таким образом. И, естественно, результат довольно предсказуем, но к такому приходится прибегать иногда.
Слушай, ну...
Такое небольшое педагогическое воздействие применить.
Но обычно этому обучают на педагогических курсах, а ты это сам постигал, как унижать детей. Ну, в плане, как над ними доминировать.
Наш подкаст называется «Как унижать детей на уроках математики».
Ну, будем честны, да. То есть ты сам этими приемами как-то просто смотрел, пока преподавал, пока репетиторствовал, как с детьми общаться, да?
Конечно. На самом деле работа с детьми – это такое поле, скажем так, вот если у тебя нет… Да даже выпускники педагогических каких-то вузов, да, у них есть какой-то набор методик, но это не значит, что вот они прям вот все-все пытаются применить в жизни, да, кому-то. Кто-то не любит пользоваться тем методом, который я описал, да, кто-то пытается наладить контакт, я не знаю, используя, больше полагаясь на какие-то свои вербальные навыки, да, начинают...
Заговорить ребенка, да?
Наоборот, как-то, да, пытаться понижать голос, чтобы привлечь внимание аудитории, или наоборот повышать, да, то есть такое небольшое насилие переходить.
Это вот. Называется педагогический прием, повышать голос? То есть это вообще
это
назвал, в рамках
этики? Я бы не
этики?
Назвал это педагогическим приемом.
Обычно это свидетельствует об отсутствии терпения, сдержанности.
Да, да, да. Ну, надо понимать, что педагог – это тоже человек, и иногда…
Да, ему надо выпустить пар, да?
Просто мне кажется, Петя, ты никогда не работал с детьми, да?
Все то же самое, что и с обычными людьми.
Я работал с детьми.
Где? Ну-ка, это история, как Петя работал с детьми.
Вообще-то, я был вожатым в математическом лагере, принимал задачки у детей и следил за дисциплиной.
Так.
У меня 3 года подряд, каждое лето я ездил, так что у меня обширный опыт, педагогические просто целые кластеры навыков.
Кластеры даже?
Да. Страшный период, я сам ничего не мог решить.
Расскажи нам свои педагогические секреты.
Первый год... Я в этом лагере сначала был как простой смертный и решал там задачки после 6 класса. Лагерь устраивал лицей, который был одним из самых сильных в России по математике, физике, информатике. И там выращивали детей. Я не могу сказать, это не ботаны, это что-то сверх. Их просто на олимпиады затачивали. После школы их обычно выдергивали сразу куда-то.
Какие-то топовые вузы, да, которые, как правило, уже даже не российские.
Совершенно. Да, это... И вот эти детишки летом, они там прыгали-бегали, а до этого днем они решали задачки. Каждый день давался список из 10 задач. Была какая-то на каждый день общая тема. И были старшеклассники и выпускники, которые выполняли роль преподавателя. Они сначала объясняли тему, а потом дети решали. И были такие вот рангом ниже стажеры, которые принимали задачки. Они ничего не объясняли, они просто должны были понять, ребенок решил или нет. И поскольку там задачи были не из разряда «реши пример», а больше на логическое мышление и прочее такое, там не надо было, по сути, можно было даже ничего на бумаге не писать. Там надо было дать ответ, обосновать его, доказать. И...
То есть такое концептуальное решение получается.
Да. После 6 класса, когда я там был как простой смертный, я это как-то делал, решал, договаривался, находил ответы и решения, потому что там была система мотивации, называлась рейтинг. висел, каждое утро вывешивали, и ты смотрел на каком-то месте.
И он был открытым для всех.
Естественно, каждый мог посмотреть
себя его, на каком-то
конкретном месте. Да, и понять, кто здесь лох, кто здесь царь. Я приехал в этой школе, не учился, но я совершенно не хотел ходить в лохах и позорить Москву, потому что лагерь был под Челябинском, и, в общем, уже такие контры были. Надо было показать, где тут столица, да. А когда я приехал туда уже как стажер, мне дали 5 класс и задачки 5 класса. Нам не давали никогда ответов, нам просто давали те же задачки, но просто за ночь до следующего дня. Мы их проглядывали, типа, и решали. Но у меня и так не было сил, я по ночам отлично спал. Стажер, ребенок — это когда ты ночью бесишься, а стажер — это когда ты ночью спишь, из последних сил высыпаешься, потому что по ночам много чего надо было готовить. И на утро я сидел, принимал эти задачки, и я не знал решения, никто мне их не мог сказать. И, по сути, решение мне объясняли ребята, которые первыми решали. И я просто, если они даже мне объяснили, даже я понял, ага, отлично, принимаю, задачка решена, этому плюсик. А дальше уже идут ребята, которые обычно списали или еще что-то, или какой-то там...
Которые списали у первых.
Да, помочь, да, естественно. Что... И я уже не математически эти задачи принимал, а как-то эмоционально-психологически.
Ты когда его списал?
Нет, я чувствовал, когда мне гонят, когда не гонят. У меня были приемы из разряда, вот он мне что-то рассказывает, что-то сбивчиво, слушал до конца, потом, слушай, вот я что-то запутался, сначала расскажи, пожалуйста.
А теперь наоборот, ну, как служицами обычно, да? Типа, ну, да. Очень типа редко того. Можно переиграть ложь свою абсолютно точно, именно, в обратном порядке.
Именно. Поэтому все это выяснялось. Это и интересно. Когда мне совсем становилось туго, я говорил девочкам, которые тоже были стажерами, девочки, вы принимаете задачи, я отвечаю за дисциплину. И ходил, ребят заставлял отжиматься за то, что они общались, за то, что они списывали, за то, что они кричали. В общем, следил за физическим здоровьем.
Какое у тебя, оказывается, ребят. Богатое прошлое.
Максимально. Вот.
Вот так что... современному педагогу приходится совмещать в себе эти функции, да, до сих... да не только современному, раньше было точно так же, да, то есть ты и научить пытаешься чему-то, и параллельно следишь, чтобы все это не превратилось в какой-то
квардак
благодаря некоторым.
Как ты поддерживаешь свой авторитет?
У меня нет какого-то универсального рецепта, то есть все зависит от размера группы, с которой ты работаешь. Сейчас хорошо, что стали дробить классы на так называемые страты, то есть...
Страты? Капец.
Вот это
что за рассвоение пошло? На классы, может, еще начали?
Классовое самосознание будем выращивать.
То есть каждый класс, давайте возьмем, к примеру, ну, пускай это будет 7 А.
Я только сейчас понял, что школа разбита на классы.
Да.
Так.
Немножко марксизма.
Да, он делится на 4 или 5 групп по, соответственно, уровню знаний учащихся. Нахождение в группе примерно одинакового уровня, да. Во-первых, мы отходим от проблемы контроля большой именно учебной группы, потому что когда у тебя в классе 30 человек, ее становится сложно контролировать физически.
Ну, там уже сложная система, динамический хаос, распространяется информация с большой скоростью.
А сколько у тебя классов?
Так, на данный момент 3, и вот это если не считать кружок.
3 класса. Они разные по классу в плане?
В страты, у них разные страты.
Где-то бедняки, где-то. Имеется в виду, это разные уровни школьные? 6, 7, 8 класс.
Это 7 и 8 класс на данный момент.
Ага, у тебя 3 класса, 7, 8 класс.
Да, да.
Понятно.
То есть на 1, 7, 2, 8. И сейчас поясню, что такое страты. Каждый класс, допустим, тот же 7, разбивается на несколько групп по именно их уровню знаний того или иного предмета, да, которые вот на входе у них.
То есть не только математика, но и остальные предметы
тоже. На входе
тоже
проводится тестирование по ключевым предметам. Это русский, математика, да, и некоторые ключевые предметы, которые каждый ученик для себя выбирает сам уже в средней школе. Да, они учатся уже не по 30 человек в классе, они делятся вот на такие мини-группы, чтобы им было удобнее работать, чтобы педагогу было легче работать, да, ориентируясь
чтобы
на...
Чтобы удобнее деградировать.
На более конкретные...
Если ты в самой низшей
себе
страте,
подобные.
Да.
На более конкретный уровень, да, знаний, и поэтому, да, с ними становится легче вот и количественно, и какие-то возможности появляются, ну, да, согласен. Более индивидуально подойти, скажем так.
Итак, в каждой школе?
К обучению.
Или в вашей конкретно?
Насколько мне известно, все школы вот из списка топ-500, они сейчас стараются именно вот к, такому,
вводить страты.
К такой модели обучения перейти.
Просто,
да. То есть класс всегда дробится на более мелкие.
А они, ну, по каким-то предметам они все вместе объединяются? Страта по физкультуре.
По физкультуре, думаю, нет, потому что помещение, в принципе, позволяет. Ну и сам характер занятия, да. Ты не сможешь играть, сыграть в волейбол, да.
Втроем.
Если ты самый низший страте.
Тебе какие-то страты конкретные дают, или ты со всеми уровнями работаешь?
Это решает педсовет. Ну и, естественно, педагог, он сам примерно понимает, с кем он хочет работать.
То есть это уже твое мнение учитывается? Ты можешь сказать, я хочу работать с сильными ребятами.
Я хочу работать с самыми одаренными, но тогда ты должен доказать, вот, что ты способен с ними работать.
Знаменитая история, когда педагог на педсовете говорит: я хочу работать с самыми бездарными. Соберите, пожалуйста, всех отбросов, я их буду обучать.
И мы снимем про это голливудский фильм.
Ты хочешь, в общем, с одаренными работать.
Подождите, давайте на секунду обсудим страты. Просто вот я тоже как педагог имею тут свое педагогическое мнение.
Да, кстати, я забыл, что да, ты
еще педагог. С одной стороны, мне очень нравится идея, которую ты сейчас озвучил, страт, но меня вот что волнует в ней. Я помню, как я переходила из слабой группы по-английскому в сильную, и одним из самых мотивирующих факторов для меня было то, что есть ребята, которые гораздо лучше меня. Я за ними тянулась и за короткое время смогла сделать быстрый рывок. Также было, когда меня определили в сильную группу по математике в школе. То есть я видела, что есть куда расти, и вот
есть,
эта вот
появляется
зона...
стимул к развитию, да, осязаемый вполне.
Вот что меня беспокоит, это то, что действительно в стратах, которые, соответственно, люди, возможно, с низким порогом, то есть, ну, которые, условно говоря, не обладают какими-то знаниями по предмету, у них нет мотивации, потому что они не видят зону дальнего
потому
развития.
Потому что в однородных группах они не видят просто... скажем так, пределы возможного роста.
Да, но... и к тому же мне кажется, что в однородных группах не возникает никакой здоровой конкуренции. То есть конкуренция не всегда плохо. Есть экологичная и неэкологичная конкуренция. И в данном случае, мне кажется, с одной стороны, да, для одаренных ребят это очень хорошая возможность, потому что им не нужно как бы отвлекаться, тратить время. И...
на всякий сброд.
Они получают более сложные, соответственно, задания, да, и, соответственно, нагрузку, которая адекватно соответствует их уровню.
Но опять же, вот противоречие самой себе. Себе сейчас опять думая про страты. Мне кажется, страты снимают большую проблему именно фрустрации. Потому что сейчас, когда вот уже Антон заметил и я заметила, я тоже пытаюсь немного переквалифицироваться, у меня самой возникает фрустрация, когда меня засунули в одну группу по матанализу с людьми, которые до этого изучали матанализ. И наши пороговые знания настолько разные, что возникающий уровень фрустрации, он ну, настолько высок, что он отбивает у меня вообще желание что-то делать. Вот тут тоже, как это сбалансировать? Это очень интересный вопрос.
В школе с таким реже сталкиваются, потому что не так много... Ну, соответственно, уровень знаний немножко отличается от того же университетского, да, и дисциплины, с которыми, ну, скажем так, иногда попадают ребята из других школ, к примеру, переводятся неожиданно там в середине года, им действительно оказывается тяжело, ну, им приходится вливаться, то есть тут вот эти мини-группы, они не дают ответа.
А сколько
на
вот
такие
в одном классе
кейсы
этих страт, ну, обычно?
Обычно это 4-5, то есть...
5 уровней.
Да-да, ну то есть мини-группы, они получаются по 6, да, по 6-7 человек.
То есть есть вообще, которые слюну пускают, да?
Петя.
Есть, которые вообще пишут без бумаги и без ручки, они сразу ответ дают, да?
Ну, они, безусловно, различаются, но не так, как ты сейчас описал.
Ну, 5 страт.
Да,
это очень много. Это специально так много, чтобы так маленькие группы людей или настолько прям точно распределяют уровни?
5 уровней, чтобы самые способные работали самыми способными, не отвлекаясь на какие-то примеры, которые они так прекрасно знают, как решаются. И чтобы менее подготовленные дети... менее подготовлены в силу самых разных причин, да.
Конечно.
Не у всех есть время, да, не у всех главная задача в школе именно...
конкретно этот предмет.
Конкретно этот предмет или конкретно вот именно академические успехи. У нас очень много спортсменов, очень много танцоров, лауреатов всяких всевозможных конкурсов.
Лауреат всяких...
всяких разных конкурсов. Хорошо, давайте теперь перейдем к следующему блоку, чтобы его успеть обсудить. Это почему математика считается таким сложным предметом, в принципе?
Вообще непонятно.
Ну как, у тебя
очень
мы же учим языки.
Да.
А кто-то говорит, что это легко?
Нет, это сложно, как...
По улице ходит много билингвов?
Нет, но все-таки у математики, ну мне так кажется, какая-то особая страшная слава.
Ну хорошо, да.
Да, очень фундаментальный предмет. И в отличие от, опять же, хочу пропиарить свой подход к математике как к языку, потому что мы прекрасно понимаем, для чего мы учим языки, чтобы общаться с другими людьми. Математику мы учим для того, чтобы общаться с другими науками. Да, с физикой, с экономикой, с химией.
С политологией, друзья.
С мат-политологией, социологией и так далее.
С психологией там даже.
Психология особенно сильно в последнее время. Когнитивистика.
Поэтому и происходит такой диссонанс в силу того, что не все понимают, да, зачем. Очень абстрактный... Работать, как правило, с абстрактными вещами. И до недавнего времени было очень мало практических приложений. То есть в рамках учебного курса мы, к сожалению, так построена система вот именно российского образования. Очень был сильный советский базис, но, к сожалению, он очень сильно устарел на данный момент. И каких-то...
В математике произошли прорывы или что?
Произошли прорывы в самых различных областях. Скажем так, изменилась среда, в которой мы все с вами живем и работаем. И, скажем так, они появились задания, которые адекватно отражают вот, новую реальность.
А, ты имеешь в виду, даже века. Это прям в задачках обычно отражено?
Да, да.
Сама модель, которая предлагается?
Да, да, то есть дети не очень хорошо понимают те же текстовые задачи, когда, например, дается задача на движение по воде, когда вот плот сначала плывет по течению, потом против течения, дети не очень хорошо понимают, потому что они не оказывались в таких ситуациях, у них нет такого житейского опыта, который, например, был у детей, скажем так, 30 лет назад, да, которые...
Ну, подождите, даже которые, я знаю, что значит плот течёт.
Которые в школу на плоту...
Ну, что вот он течет по течению, поэтому к скорости, к собственной скорости плота надо прибавить скорость течения воды, да, если это по течению, и отнять, если движение происходит против течения.
Ну, хотя да, у меня студенты руками не умеют писать, поэтому как бы...
А, скажи, у тебя есть на руках примеры современных задач?
Да, что за препод без распечаток и, соответственно...
Это прям вот то, что у тебя распечатано, это прям вот... Это современно, да? Там это... понятные детям модели. Маша загружает в Инстаграм сториз длиной 15 секунд.
Скорость интернета такая. Месяц, ну, да.
Кстати, про скорость интернета уже есть кейсы заданий, да, которые связаны именно с проблемой там оплаты интернет-трафика, оплаты там за мобильную связь. Да, такое уже появилось. И, к сожалению, произошло это, то есть, как вот это то, чего мы педагоги все давно хотели, да, ну, задания, которыми можно заинтересовать, да. То есть помимо того, что каждый из нас пытается это каждый день новые какие-то задания придумать, чтобы детям было интересно, мы все-таки еще уповали на то, что пускай наконец у нас появится более современный учебник, в котором уже все это будет, уже можно будет этим пользоваться.
Да, он появился?
И вот сейчас к этому перейду, да, то, чего мы все так хотели, и как будто вредный такой...
Ты так радостно сейчас выглядишь, просто вы, ребят, не видите, просто...
Да, это вам не выход нового айфона, это выход учебника по математике.
Это некий глоток свежего воздуха, действительно, но...
Вот чего мы все ждали.
Но произошло это не так, как мы бы этого хотели. Да, как будто вот такой вот вредный джин, он исполняет то, чего ты просишь, а не то, чего ты желаешь. Эти практические кейсы сразу ворвались в экзамен этого года у 9 класса.
Ага.
Вот.
То есть только появился учебник, и бац, и уже экзамен такой. И дети не
еще
готовы.
Еще учебника не было, по ходу дела.
Нам не дали новый учебник ни по алгебре, ни по геометрии. То есть учебно-методический комплекс остался все тот же, но вот эти задачи, практика, ориентированный блок, он просто влетел вот...
Ну, мы тут стараемся не материться, но это же трындец.
Почему мы стараемся не материться?
Ну, я стараюсь.
Я тоже, в принципе, стараюсь. Я думала, у нас какая-то политика,
ну,
может,
подкасты. Ну, почему так происходит? Ну, что за негодяи вот это устраивают? Почему? Почему быстрее реформируется система проверки знаний, чем подача этих знаний?
Очень хороший вопрос. К сожалению, у меня нет на него ответа.
Это что, разные люди? Это разные блоки, которые отвечают вот
это
за
это? Это когда одна рука делает одно, а другая другое.
Почему одни преподают одно, а другие спрашивают другое? На выходе. Как это связано? Я просто не понимаю.
Мать
драконов. Я просто всю школу бомбила. Постоянно учителя плакали, особенно по математике, что вот там ЕГЭ ввели новую часть, всякое такое. И постоянно каждый
год...
Мы не
знаем, как с этим бороться, да, потому что вот эти нововведения, которые происходят в экзаменах довольно часто, к ним не очень готовы сами педагоги, потому что программы остаются старыми. Они не меняются уже, ну, простите, сейчас дети учатся по тем же самым учебникам, по которым мы с вами заканчивали школу. Вот, геометрия — это все тот же Танасян, если вы помните.
Помню.
Да,
там,
или Погорелов, если это углубленка, да.
А у нас же был такой учебник, помнишь, если ты же тоже в углубленном классе учился, такой по алгебре, он все розовенький, то ли синенький.
Их было дофига.
В двух частях, у него был отдельный учебник, отдельный задачник.
Наш учитель, она была выше этого, она искала задачки по всем учебникам, и советским, и не советским, приходила с кучей распечаток и давала нам какие-то адские примеры. Ольга Владимировна, я вас очень люблю, но вы двинутый, конечно, человек, такой идейный.
Она очень скрупулезно подходила.
Да, у нее был особый кайф нарыть очень сложную задачку, с нами ее разобрать.
Расскажи про свой поход, про современные задачи.
Да.
Уже распечатки нас интригуют просто. Они здесь на столе лежат, когда манят. Тут какая-то...
Ну, кого манят?
Не знаю, что это. Какая-то земля нарисована.
Да, так вот. Первые 5 заданий, которые сейчас будут
решать... Я решать не буду, скажу сразу.
Девятиклассники в этом году. Так называемый...
Мы все опозоримся.
Так называемый практический блок.
Так. Да.
Ну-ка, давайте-ка.
Вот перед нами, пожалуйста, кейс тутериальной таблицы, которые используются в страховании.
Mm-hmm.
То есть это некие коэффициенты, которые влияют на стоимость страхового полиса в зависимости от, в данном случае, от количества аварийных случаев.
Это очень наглядно, это действительно...
Это коэффициент такой, да, бережного водителя.
Так, хорошо. Давай какую-нибудь такую задачу, которую удобно зачитать, а таблицу мы зачитывать не будем.
Да. Ну тут по таблице вопросы дальше. Тут про Павла. Павел хочет застраховать машину, друзья.
Давай, прочти условия, чтобы
Ладно.
Все
Ладно. Итак, решаем.
Понимали.
Каждый водитель в Российской Федерации должен быть застрахован по программе обязательного страхования гражданской ответственности. Стоимость полиса получается умножением базового тарифа на несколько коэффициентов. Коэффициенты зависят от водительского стажа, мощности автомобиля, количества предыдущих страховых выплат и других факторов. Коэффициент бонус-малус зависит от класса водителя. Это коэффициент, понижающий или повышающий стоимость полиса в зависимости от количества ДТП в предыдущий год. Сначала водителю присваивается класс 3. Вы запомнили, друзья? Сначала класс 3.
Так.
Срок действия полиса, как правило, 1 год. Каждый последующий год класс водителя рассчитывается в зависимости от числа страховых выплат в течение истекшего года в соответствии со следующей таблицей. Дальше, друзья, тут гигантская таблица. И вопрос. Павел страховал свою гражданскую ответственность 3 года. В течение первого года были сделаны 2 страховые выплаты. После этого выплат не было. Какой класс будет присвоен Павлу на начало 4-го года страхования?
Я встал еще на словах. Павел страховал свою гражданскую ответственность. Это, простите, что?
Гражданская ответственность — это тот ущерб, который ты наносишь третьим лицам, да, в результате какого-то наступления какого-то страхового случая.
И тут Петя узнает, что это можно страховать.
Ну смотрите, все начинают с третьего класса.
Да нет, меня другое интересует.
Да, я задачу уже начала решать.
Это когда ты там по морде кому-то дал?
Разбил что-то.
Это когда ты, будучи за рулем автомобиля, нанес ущерб третьим лицам, сам того не желая. Да, это
все,
называется
понятно.
Страхование гражданской ответственности.
Итак,
мне,
друзья.
Мне просто такое... Прости, я перебиваю, потому что у меня гражданская ответственность, и что-то такое абстрактное, типа там любовь к родине, гражданская ответственность.
То есть первое задание – это чисто на умение работать с таблицами, обрабатывать информацию.
Вот сейчас мы узнаем, умею ли я работать с таблицами. В течение первого года были сделаны 2 страховые выплаты.
Да, значит, Павел будет из третьего класса переведен в...
А тут где хороший класс? Четвертый или второй хороший?
Тут, смотря, они проранжированы, то есть М — это самый класс.
Уважаемые слушатели, я на вашей стороне, я это вырежу, мы этот бред, конечно, пропустим. Так.
Так, ну, значит, тут уже Павел въехал на участок дороги протяженностью 2,7 километров с камерами, отслеживающие среднюю скорость движения. Мы это пропустим. Найдите значение выражения, Петя, для тебя. 5,7 минус 7,6.
Ну, это уже идет проверка...
Арифметики.
То есть, да, практически блок заканчивается на 5-м задании. То есть вот это задание с камерами, оно было последнее. То, что ты сейчас прочитал, это уже тот, скажем так, старое задание. Вот первое, оно самое простое, да. На
9-й
умение...
класс?
Да.
Это умение счета 9-й класс?
Ну, не все задания должны быть очень
не все, ну, да, это чтобы просто уровень понять, да?
Первая тестовая часть, да, в которой 20
мы
заданий.
Мы же
да,
не дошли до самого интересного еще.
Самое интересное в части 2 начинается.
Давайте посмотрим уже. Часть 2.
Вот это уже...
Так,
Там, вот, соответственно, более сложное уравнение, да. И...
А какое из утверждений верно?
Да, давайте решим. Да. Какое из следующих утверждений верно? Через точку, не лежащую на данной прямой...
И мне плохо. И мне плохо сразу. Вот эта мокрая тряпка мне в нос бьет. Просто давай.
Мне, кстати, тоже.
Запах мела.
Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой прямой. Да, нет. Петя, давай.
Я еще вот на самом... Так, мне надо прочитать. Мой мозг игнорирует. Он себе блок поставил еще в школе. Через точку, не лежащую на данной прямой, можно провести прямую, перпендикулярную этой прямой. Провести можно. Тоже не говорится, сколько прямых можно,
можно
провести.
Да, все, я тоже голосую.
Разрешаю,
да,
официально.
Да, да, отлично.
Давай, зачитывай следующее.
Молодец. Да, вы справились.
В любой прямоугольник можно вписать окружность. Нет, не в любой прямоугольник можно писать окружность.
Слушай, потрясающе. Ты точно не любил математику?
Уникум просто, да? Третье, последнее. Каждая из биссектрис равнобедренного треугольника является его медианой. Да, является.
Да. Нет, не каждая.
Нет,
подожди, равнобедренный, не равносторонний.
Да, равнобедренный.
Все, я попался.
Ну, Петя, твои знания поражают нас математически.
На самом деле, да, для человека, который утверждает...
Который ведет подкаст.
Что он ненавидит математику, да, который выпустился достаточно давно. Это хороший результат.
От любви до ненависти один шаг, и я его совершил. Так, хорошо. А где там самое сложное?
Вот, здесь вторая часть.
Там уже примеры, там уже...
Ну, тут уже, друзья, сложнее. Тут не прочитаешь.
Да нет.
Особо.
Да, то есть, ну, как вы видели, практически блок, то есть, это то, чего мы все так давно ждали, но, скажем так, уровень сложности не совсем... Ну, не каждый, да, девятиклассник понимает вообще концепт страхования автогражданской ответственности, и
мне
давать
кажется,
ему на экзамене вот это вот сходу, да, абсолютно такая сфера, скажем так, новая для него, да, она может испугать, и многие просто бросают это задание, даже не начав.
Ну-ка,
а это ведь можно, это,
Петя,
вот это равно
сказать?
X плюс 3 в кубе, да, это вот, если развернуть вот
мне
формулу,
кажется, не,
я формулу не помню.
Так, да, да, только не в кубе, а в квадрате.
Ну, в смысле, в квадрате, да. Итого, как мы можем сократить, мы его здесь сокращаем, остается x на умножить.
Петя какой-то запал пошел.
Петя, который пытался вырезать...
Боль, она во мне просыпается.
Ну-ка, друзья.
Итого...
Ну-ка, давай, Петя.
Нет, я сейчас ответ скоро выйду. Я сдерживаюсь. Нет, все.
Ты трансформируешься. Твое прошлое берет силу. Ну давай, Петь, решай. Ребята, здесь написано x умножить на, скобка открывается, x квадрат плюс 6x плюс 9, скобка закрывается, равно 4 умножить на, скобка открывается, x плюс 3, скобка закрывается.
Все сразу быстро представили, кто-то карандашиком написал себе на руке и уже решает. Это будет... Это получается...
Сначала сократи.
Это получается x квадрат плюс... 3х равно 4. Надо иксы все в одну сторону. Пожалуйста, они и так в одной стороне.
Подожди, ты же вот эти сократил.
Я сократил, и тут остался...
Ну и у тебя...
х умножить, да, на х плюс 3.
Равно 4, да.
Я умножил зачем-то х.
Подожди,
зачем я это умножил?
Там получается х в квадрате плюс 3х равно 4. Переносим,
да,
4 туда, получается х в квадрате плюс 3х минус 4
куда...
равно нулю.
Жди, куда 4 переносим?
У нас за столом
налево.
Нет ни одной ручки. Просто
мы как уникум в башне.
И получается обычное квадратное уравнение.
Пытаемся устно провернуть. Да, в любом случае, то есть то, что мы видим в части 2, обычно сводится к тем темам, которые были изучены. То есть это всегда... Математики всегда так, да? То, что не похоже на то, что ты привык видеть, надо как-то пытаться свернуть это к более привычной форме.
Это вообще какой-то жизненный совет, мне кажется.
Даже спорить не буду, да.
Хорошо, а что за вторые загадочные распечатки?
Это тоже один из практических блоков.
Геометрия? Или что это все вместе?
И вот тут вот тот блок, где было про страхование, опять задание, да, здесь это совершенно другой, и он про...
Земледельца.
Да.
Итак, земледелец на расчищенном склоне холма выращивает мускатный орех. Какова площадь, отведенная под посевы? Ответы дайте в квадратных метрах. И мы, видимо, здесь видим... схему, да.
А, я думал, что мускатный орех — это особое какое-то такое значение, и все знают, ага, раз мускатный орех, его нельзя вырастить на поле меньше, чем такое-то, он требует столько воды, и такие колхозники уже просто рассчитали вмиг.
Нет, это задача без подвоха в данном случае. Подвох тут заключается в том, что участок у нас изображен наклонный, и нам не дается в явном виде длина этого участка. То есть мы видим на... Это лучше будет как-нибудь перекрепить потом в описании, да, потому что тут
скажи свое любимое.
Ребята, найдете в описании. Ну, я же реально начала вкладывать в описание уже.
Ну, в какие описания ты начала вкладывать?
У нас просто мы ничего не говорили.
Отлично, начала она вкладывать. Хорошо.
Вот. Нам дается на чертеже ширина прямоугольного участка, а длина в явном виде не дается. Ее нужно будет вычислить, используя теорему Пифагора, потому что мы имеем дело с наклонным участком. Тут есть дана размерность так называемой глубины и высоты, с помощью которой мы просто по сумме квадратов катетов равна квадрату гипотенузы.
Ой, я вижу, как у Пети начала дергаться щека от этих слов. Он прослезился, умилился.
Да.
Ну хорошо, вот эти практические занятия, на самом деле, откровенно говоря, не то, чтобы меня в 9 классе сильно интересовало, как земледелец выращивает мускатный орех или страхование.
Но это позволяет детям понять, как
сложно выращивать
математика связана с реальной жизнью, да. И вот, допустим, как же считается...
А мне не помогало. Потому что, ну, мало кто себя видит выращивателем мускатных орехов. Или, скажи, это пример старых примеров или новых?
Это то, что вот в этом году появилось.
Ага.
Да. И сразу в экзамен.
Ну и сразу нужно знать, как выращивать мускатный орех.
Ну ладно, прицепились мы к ореху.
Ну хорошо, вот помимо вот этих каких-то странных практикоориентированных задач, как ты сам пытаешься вот разнообразить уроки математики?
Я пытаюсь понять, чем увлекаются мои ученики. Я не могу подстроиться под каждого, да, но в целом какие-то тренды...
Какой у тебя набор?
Выявить могу. Мне очень нравится, обожаю блок, связанный с теорией вероятности. Он уже начинают его давать в конце 7 и в конце 8 класса.
Да.
Обычно его оставляют на конец апреля, начало мая.
Не пропустите, так сказать, когда будет апрель-май, знаете, где-то у какой-то школоты начинается курс теории вероятности. Так,
я так просто для себя пытаюсь прокрутить, чтобы, да, вспомнить. И... Именно в теории вероятности мне нравится, что можно давать какие-то случаи, связанные... Сейчас, внимание, пропаганда азартных игр в школе.
Вы играете в рулетку, да?
Именно так, да.
Именно так. Так, ситуация. Вы приехали в Монте-Карло, в Ниццу, сгоняли на...
Теперь мы считаем карты.
На летних каникулах.
Да. Вот. И мне кажется, это очень наглядный и увлекательный способ именно понять, а что же такое вероятность.
То есть есть дети, которые чисто увлекаются, ну, которые ходят в игровые клубы. А в чем еще? Кто-то делает ставки на спорт, да? Ты на этом примере еще обязательно, да, паразитируешь?
Ну, я думаю, в 7-8 классе еще не делают, но вот в старших...
То есть рулетку уже играют, а на спорт еще не ставят.
В старшей школе очень много детей, да. Я слышу, как они обсуждают нечто подобное.
Коэффициенты, да?
Это забавно.
Ты это как-то используешь?
Умение работать с коэффициентами, безусловно, да. Это когда мы учим детей, как работать с процентами.
Ты им помогаешь принимать решение, на что ставить, на кого?
Мне редко бывает самому сложно определиться.
А, ты тоже ставишь, да?
Ах, вот они, математики.
И тут я хотел, если ты работаешь учителем, хочешь не хочешь, ты будешь ставить на спорт. Типа, да, деньги всем нужны.
Ну хорошо, а бывает вот такое, что, ну вот ты все методики перепробовал, и ставки на спорт, и практикоориентированные задачи, но не идет человека вообще, ну не получается. Есть вот, у нас вообще есть такие люди, которые, ну просто не способны иметь...
Я убежден, что нет, есть люди, которым не интересно по тем или иным причинам, ну вот, хоть разбейся.
Страта неприкасаемых, да?
Это те, кто не осилил арифметику.
Которые цифры не осилили.
Не знаю, с чем это связано. Обычно это, как правило, это травматический опыт, связанный с их встречей, да, с математикой в начальной школе.
В ночи, я думаю, ты что скажешь. Шли домой.
Демон математики.
И в подворотник, ну, математика, ну, 33-го,
я,
да?
Я думаю, каждому из нас в школе, да, математика иногда являлась в ночных кошмарах, да.
Но вообще наша ученица по математике говорила, что если у тебя есть любовная или душевная проблема, лучшее, что можно сделать, это прорешать пару задач.
А потом она свихнулась, да? И за ней пришли.
в ночи. Демоны математики.
У меня математика...
Интересный подход. Я иначе решаю свои проблемы, но...
Я не хочу говорить, что у меня какое-то плохое отношение к математике, или я боюсь, но когда у меня температура 39 или 40, и у меня начинается бред, мне чудятся гигантские значения, и мне страшно. То есть мне какая-то цифра, когда просто дичайшее, какое-то число, я не знаю ему конца, и у меня такое чувство, что я это должен, я это кому-то должен, и вот оно растет, оно крутится, и я не знаю, и там точка плавает.
Так, может, реально должен?
Не знаю, нет.
Плавающая запятая, мантиса, ну, экспонента.
Ну, все того, в общем, да, математика у меня с ней вот такие отношения. Она ко мне только в бреду является.
Так вот, возвращаясь к тому, о чем мы говорили, люди, которые по тем или иным причинам, да, просто изо всех сил пытаются игнорировать, как правило, это какой-то травматичный опыт, который был связан с первым учителем. Ну, к сожалению, мы все это знаем, да, что в начальной школе не некоторые учителя, скажем так,
не церемонятся?
Особо, да, не церемонятся, и иногда действительно жестят.
И сразу дают, да, примеры с переменными, а не с цифрками, да?
Вот, и так или иначе, да, наше восприятие именно в школе очень сильно завязано на личности педагога. То есть, если тебе не нравится тот, кто ведет этот предмет, ты, скорее всего, не полюбишь и то, что он тебе рассказывает.
Скажи, как долго ты еще планируешь работать в школе? Как ты себя там чувствуешь?
Чувствую отлично, мне нравится работать с...
У тебя не возникло вот это дежавю, что каждый год у тебя ты то же самое делаешь, та же программа, разным детям только? Цикличности бытия еще не возникло, вот это страшное ощущение?
Я понимаю, есть такая проблема, но все-таки что-то постоянно меняется. Есть какая-то постоянная олимпиадная деятельность, mm-hmm. есть кружки. Есть программы постдипломного образования, естественно, тоже интересные.
То есть, которые... ты не запросил каждый... заниматься со взрослыми, да? То есть ты не только со школьниками?
Вот на данный момент со студентами чаще попадаюсь на репетиторство.
Ага.
Да.
Опять попался на репетиторство.
На крючок.
Не смог бросить.
То есть, да, ко мне обращаются студенты. В основном, ну, вот я вам говорил, что люблю теорию вероятности, поэтому именно стараюсь вот студентов искать
игроки
на этот предмет.
А что это за специалисты, которые... Это страховщики всякие?
В политическом анализе очень много теорий вероятностей.
Ну, вот вышка, второй курс почти у социологов, на психологии, у экономистов тоже на втором курсе они сдают модуль по теории вероятности.
Это разве не база, которая в первый год во всех универах преподается, теория вероятности? Потому что даже у нас была на пиаре теория вероятности.
Я не думаю, что во всех. Это обычно второй курс. По-разному, конечно, бывает. Я думаю, так или иначе у всех, конечно.
Окей, хорошо. Самое страшное, что к концу этого нашей беседы я почувствовал легкую какую-то необходимость
порешать задачки.
Подтянуть, да, эту тему. Я пока вот не очень понял, зачем, но я чувствую, что
чешется.
Жизнь моя ограничена, если я не умею переводить все в математические модели, какие-то ситуации. Скажи, что ты посоветуешь? Снова пройтись по всем учебникам с 5 по 11 класс? Или как это можно более оперативно восстановить?
Нет, не надо.
Нет, не надо. Не вступай на этот путь, Петя.
Не надо открывать пыльные учебники школьные. То есть, если ты понимаешь, какая перед тобой стоит цель, есть куча ресурсов, посвященных...
А посоветуй нам эти ресурсы.
Изучению высшей математики той или иной области. Есть очень хороший сайт MathProfi.
О, я на нем сижу постоянно.
MathProfi. Что?
Я скину в описании.
Да.
Описание этого выпуска.
Значит, мы никогда не найдем.
Авторский проект Александра Емелина, да, на который он выгружает, пытается простым языком донести до людей высшую математику.
Благодаря ему я поняла, как умножать матрицы.
Там
спасибо тебе, восхитительный сайт.
Умножать матрицы – это первый курс. Да,
Это Линал, да, линейная алгебра.
Да, хорошо, мы еще обычно наших гостей просим в конце посоветовать любую книгу, фильм, что угодно для наших слушателей, не касаемо темы подкаста. Mm-hmm. Ну, можно касаемо.
Твой интерес.
Что угодно.
Вот из недавно прочитанного «Семь этюдов по физике».
«Семь этюдов по физике», расскажи, что это такое, кто написал.
Почему нам нужно это прочитать?
И зачем?
Карло Равелли, он попытался на небольшом количестве страниц изложить основные проблемы современной физики. Да? То есть одна из главных — это такая дихотомия, да, квантовой механики и теории, да, относительности.
Петя уже помнит.
Да, у меня отголоски в башке войны.
Я чувствую, что нам скоро снова придется про квантовую
механику. Так, Карл Равель, так?
Карло Равелли, да.
Карло Равелли, семь этюдов,
по физике.
По физике.
Да. Ребят, если вас интересует дихотомия...
Если вы тоже чувствуете вот эту какую-то вот несогласованность физики, он дает ответ или он просто обозначает?
Я думаю, если бы он мог дать ответ, он бы скупрение
есть
получил.
Есть такие проблемы, делайте, что хотите.
Он о них рассуждает довольно красочно, довольно доступно.
Какой уровень математики нужно иметь, чтобы эту книгу прочитать?
Никакого.
О физике?
О физике, да.
Не связано с математикой.
Отлично.
Ну все, ребят, на этом мы заканчиваем. Спасибо большое, Антон, что пришел.
Спасибо, что пригласили.
Петя, всегда спасибо, рад, что пришел. И что
если будут вопросы по математике, можно ли тебя конкретно либо позвать на подкаст, разобрать конкретную тему? Типа, слушай, Антон, не дают страховку? Или что она так дорого стоит? Давай рассчитаем.
Или какой суммарный коэффициент будет на моей ставке?
Или да, вот сейчас будут играть. Антон, надо поднять бабла. Посоветуй, давай рассчитаем, сядем, обтрясем эти моменты. Да.
Ребята, пожалуйста, подписывайтесь на наши каналы.
У тебя в случае нет никакого математического блога, ты не ведешь.
Да, ты можешь порекламировать свою деятельность.
Эх, если бы. Эх, вот ну я ладно. Сегодня запиарил Александра Емелина. Да,
ну, это считаю достойно. Он много сделал, на самом деле, для всех людей на свете. В общем, ребят, подписывайтесь на наш телеграм-канал. Пожалуйста, оставляйте нам ваши соображения, если они у вас есть по поводу этих выпусков. Вы можете написать нам на электронную почту, если захотите. Она
а можете
есть.
Почты России, да, тоже
дадим. Бандеролька.
Отправляйте ваши телеграммы.
Всем спасибо, пока.